Но от того, что руки наши были слишком велики и неуклюжи, мы делали луки и стреляли из них с большим трудом, хотя мы и могли натягивать тетиву потуже, чем у них. Так что мы продолжали бежать из наших славных охотничьих угодий. В нашу пользу было, пожалуй, одно. Мы здорово удивляли женщин ненастоящих своим запахом. И не то, что мы так уж приятно благоухаем. Мы воняем, как свинья, которая на куче навоза занимается любовью с козлом. Но почему-то у женщин ненастоящих все поперепуталось в их химии. Так вы, кажись, называете это. Потому как стоило им унюхать нас, как они все просто прыгали от возбуждения и таскались за нами, ну, прямо по пятам. Если бы нас оставили с ними одних, мы бы донжуанили направо и налево и живо вытеснили бы ненастоящих с лица земли. Мы бы так перемешали их и свою кровь, что нас через какое-то время было бы не отличить, особливо если ребятенки пойдут своих папаш по обличью. Кровь-то пели куда как сильнее. Ясно, что при таком раскладе от войн между нами было никуда не деться. Особливо, когда наш король, старина король Пейли, втюрился в дочку короля ненастоящих, короля зеленого янца, и украл ее. «Боже ж ты мой, ты бы посмотрела, что тогда началось! Все так засуетились! И то сказать, дочка зеленого юнца с ума сходила по старине королю Пейли. Именно она подала тому замечательную идею призвать всех здоровых Пейли, кто еще остался, и сколотить из них одну большую армию. Сложить, так сказать, все яйца в одну корзину. Страшновато рисковать всем, что есть, но мысль показалась нам совсем неплохой. На операцию по резне ненастоящих одной большой толпой вышли все, способные нести дубину. И всей сворой мы набрасывались на каждый городишко этих матери-поклонников, который попадался нам по дороге. И крушили там все подряд. И жарили человеческие сердца, и ели их, а иногда закусывали и женскими, да и детскими тоже. А потом подходим мы вдруг к огромному полю, а на нем армия этих ненастоящих людей, которую собрал король зеленый юнец. Числом их поболее нашего, но мы чувствуем себя способными справиться с целым миром, особливо из-за того, что магическая сила Гьяги лежит в их женщинах, потому как они поклоняются богине, старушке матери земле, а в наших руках их главная жрица, дочка зеленого юнца. У нас же вся наша сила собрана в шляпе старины короля Пейли, его волшебном наголовнике. Каждый из Пейли верил, что сила человека и его душа заключены в наголовнике короля. В ночь перед великим сражением располагаемся мы на отдых. А на рассвете слышим душераздирающий крик, который пробудил бы мертвых. Даже сейчас, 50 тысяч лет спустя, от такого крика нас, Пейли, пробирает дрожь. То кричит и ревет король Пейли. Спрашиваем его, почему? А он отвечает нам, что эта бессовестная, маленькая, подлая тварь стащила у него наголовник и сбежала с ним в лагерь своего отца. Мы тут, ясное дело, становимся совсем слабыми в коленках, как пиво без градусов. Наше мужество в руках наших врагов. Но мы все же выходим на битву, а впереди наши колдуны. Трясут и гремят своими бутылочными тыквами, вертят своими трещотками и молятся. И тут появляются шаманы-гьяги и делают то же самое. Кроме одного. Они вкладывают в свои труды всю душу, потому как насадили на острие копья наголовник старины короля. Да еще собаки к тому же. Гьяга впервые пускает их в ход за все время, пока воюет. А собаки никогда не жаловали нас, так же, как и мы их. А потом мы врезаемся друг в друга. Бах, бах, трах, хлоп, баб. «Уру!» И они разбивают нас в пух и прах. Калашматят нас почем зря. И мы уже никогда не становимся такими, как раньше. С нами навсегда покончено. Они заполучили наголовник старины короля, а с ним и нашу магическую силу, потому как все мы вкладывали в ту шляпу, все наше, Пейли-существо, всю душу. Наш Пейли-дух и наше могущество стали пленниками, потому как в плену был наголовник. И жизнь стала для нас, Пейли, тяжелой ношей. Те, кого не убили и не съели, были рады обосноваться где-нибудь на мусорных кучах, победивших ненастоящих, и находить себе пропитание вместе с курами. Иногда им не удавалось и этого. Но мы знали, что наголовник старины короля где-то спрятан, и мы создали тайное общество и поклялись не дать угаснуть его имени и отыскать наголовник, даже если его поиски займут целую вечность. В общем-то, так оно почти и выходит, сколько уж времени прошло. Но хотя мы были обречены жить в барачьих поселках и чураться улиц и рыться в переулках по кучам отбросов, мы никогда не переставали надеяться. Со временем к нам переселились некоторые из обнищавших людей Гьяги. И у нас, и у них были дети. Вскоре большая часть нас исчезла, смешавшись с кровью, с низшим классом Гьяги. Народ Пейли был всегда. Он старался сохранить свою кровь чистой. Больше сделать никто не может, а? Старина пристально посмотрел на Дороти. «И что ты думаешь об этом?» «Ну», — слабым голосом произнесла она, «ни о чем подобном я никогда не слышала». «Господи всемогущий!» — фыркнул он. «Я тебе преподнес историю подлиннее сна шлюшки, историю более чем 50 тысяч лет, секретный рассказ о давным-давно погибшей расе. И все, что ты можешь сказать, это то, что ты ни о чем подобном никогда не слыхала». Наклонившись к ней, он сжал ей бедро своей огромной ладонью. «Не вздрагивай», — свирепо произнес он, — «и не отворачивайся от меня. Понятно, что я воняю и что оскорбляю ваши нежные чертовы ноздри и расстраиваю ваши чертовы нежные кишочки. Но что такое минута, в которой ты нюхаешь меня, по сравнению с целой жизнью, в которой мой нос забит всем этим смердящим дерьмом со всего мира, а рот заполнен тем, что ты и не выговорила бы, если бы твой рот был полон этого? Что скажешь на это, а?» «Уберите, пожалуйста, с меня свою руку», — холодно проговорила она. «Я вовсе не хотел чего-то такого, ясное дело. Я увлекся и позабыл свое место в обществе». «Нет, вы послушайте», — сказала она серьезно. «Это совсем ничего общего не имеет с вашим так называемым социальным положением. Я никому не позволяю вольности по отношению к своему телу. Может, я смехотворно старомодная, но мне хочется чего-то большего, чем просто чувственность. Я хочу любви, а...» «Да ладно, я все понял». Дороти встала. «Я живу неподалеку, всего в квартале отсюда», — сказала она. «Пойду-ка я домой, пожалуй. У меня от виски разболелась голова». «Ну да», — прорычал он. «Ты уверена, что это от виски, а не от меня?» Она спокойно посмотрела на него. «Сейчас я пойду, но завтра утром мы встретимся. Я ответила на ваш вопрос?» «Сойдет», — проворчал он. «До встречи, может быть». Она стремительно пошла прочь. На следующее утро, сразу как рассвело, заспанная Дороти остановила машину у лачуги Пейли. Дома была одна Дина. Гамми ушла на реку удить рыбу, а старина сидел в уборной. Дороти воспользовалась возможностью поговорить с Диной и нашла ее, как и предполагала, высокообразованной женщиной. Однако, несмотря на свое учтивое поведение, та умалчивала о своем происхождении. Дороти, стараясь поддержать беседу, упомянула в разговоре о том, что звонила своему бывшему профессору антропологии и спросила его, какова вероятность того, что старина может оказаться самым настоящим неандертальцем. Только тогда Дина отбросила свою сдержанность и с нетерпением спросила о мнении профессора на этот счет. «Ну, он просто посмеялся», — ответила Дороти. «Он сказал мне, что это совершенно невозможно, чтобы столь маленькая группа, даже группа кровных родственников, изолированная в горах, смогла бы сохранить свою культурную и генетическую самобытность в течение 50 тысяч лет». «Я поспорила с ним. Я сказала ему, что старина настойчиво утверждает, будто он и его род обитали в деревне Пейли, что в Пиренейских горах, до тех пор, пока их не обнаружили солдаты Наполеона и не попытались завербовать их. Они тогда бежали в Америку после недолгого пребывания в Англии. А во время Гражданской войны их группа разделилась, вытесненная с Великих Туманных гор. Сам он, насколько ему известно, последний из чистокровных, а Гамми наполовину или на четверть неандерталка. Профессор уверил меня, что Гамми и старина являются случаями эндокринной дисфункции акромегалии, что они могут иметь внешнее сходство с неандертальским человеком, но антрополог способен сразу определить разницу. А когда я немного рассердилась и спросила его, не занимает ли он ненаучную и предвзятую позицию, он стал довольно раздражительным. Наш разговор закончился несколько сухо. «Можно подумать, что ты и в самом деле поверила в несерьезную сказочку старины, выдуманную им самим», — заметила Дина. «Профессор учил меня строить свои убеждения только на фактах и никогда не говорить, что что-то невозможно», — ответила Дороти. «Если он забыл, чему учил, то я — нет». «Что ж, старина умеет убеждать», — сказала Дина. он и дьяволу ухитрится продать арфу и нимб. Старина, одетый лишь в джинсы, вошел в лачугу. Дороти впервые увидела его грудь обнаженной, огромную, покрытую почти таким же густым ковром золотисто-рыжих волос, как у орангутанга. Однако ее внимание привлекла не столько грудь, сколько его обнаженные ступни. Да, большие пальцы ног далеко отстояли от остальных, и он был явно склонен к хождению на наружной стороне стоп. Да и рука его казалась неестественно короткой, несоразмерной его туловищу. Старина пробурчал ей приветствие и был пока немногословен. Но после того, как он, потея, чертыхаясь и распевая всю дорогу по улицам Анабака, благополучно прибыл в переулке западного квартала, старина расслабился. Возможно, ему помогло то, что они нашли огромную груду бумаг и тряпья.